Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
И сегодня эту часть «Светлого вечера» в ближайший час вместе с нами проведет Сергей Проскурин, руководитель и дирижер Русского камерного оркестра. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Сергей Проскурин родился в 1957 году в Старом Осколе. Окончил Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова, проходил стажировку в Московской консерватории, а также в разных городах мира, среди которых Нью-Йорк и Лондон. Работал со многими оркестрами мира, записал более 20 компакт-дисков. Композитор, дирижер, руководитель Русского камерного оркестра в Курске, профессор Курского государственного университета, основатель и заведующий кафедрой инструментального исполнительства.
Рада вас снова приветствовать в нашей студии. У нас две такие довольно масштабные темы для обсуждения сегодня. Первая у нас продолжается Великий пост, и хотелось бы поговорить о такой традиции, которая сейчас активно возобновляется. О ней, наверное, не так много слушателей знают. Вот я, например, до недавнего времени вообще ничего не знал, начал читать, оказывается, правда, такая традиция – великопостные концерты. И вторая – это уже пасхальные концерты, концерты Русского камерного оркестра, об этом тоже поговорим. Но вот по хронологии все-таки, наверное, надо начать с поста, с великопостных концертов. Что это такое? Откуда вообще эта традиция? Откуда, где она берет свои истоки?
Ну, вы знаете, действительно, это русская традиция. Она интересна тем, что достаточно много хорошей музыки, глубокой музыки, было уже написано и в 18-19 веке, как хоровой, так и инструментальной музыки, русскими композиторами, людьми православными. И была потребность слушать музыку во время поста. Это давало возможность сосредоточиться на молитве, сосредоточиться на своей душе. И не всегда такую музыку можно было услышать в храме, потому что по традиции, по православной традиции, в храмах всегда звучит музыка хоровая. Но уже была очень интересная написана музыка и Петром Ильичем Чайковским, и Оренским, и у Бородина были интересные произведения, и которые могли звучать как самостоятельные произведения в концертных программах.
Несмотря на то, что это, в общем-то, изначально богослужебное именно, да?
Да. Поэтому первые концерты начались в Петербурге, это начало 19-го, даже, может быть, конец 18 века. Это были хоровые произведения и инструментальные произведения. Эти традиции дали начало этим традициям концерты, великопостные концерты в Санкт-Петербурге и в Москве. Также это было интересно тем, что люди, которые приходили на эти концерты, они могли действительно углубиться и поразмышлять о жизни, о каких-то серьезных проблемах во время концерта. Нельзя было только играть такие концерты, и не играть, не было концертов. Это в первую неделю поста и последнюю неделю поста, как бы считалось...
Страстная неделя.
Страстная неделя, некорректно это было, и музыка звучала вот в этом промежутке. Поэтому, к сожалению, в 17-м году эта традиция была забыта, вот после революции, и сейчас она возвращается. Мы уже, наверное, шестой год нашим оркестром проводим эти концерты. Мы делаем несколько концертов не только в Курске. Вот мы делали концерты в Воронеже, делали концерты в Москве, где звучала и вокальная музыка, и хоровая музыка.
А в Петербурге откуда все это пришло, собственно?
Ну, все-таки это столица была. И культура северной столицы очень насыщена была.
Нет, я имею в виду, вы сейчас, возрождая эту традицию, в Питере тоже выступаете?
Нет, нет, нет. К сожалению, в Петербурге у нас не было ни одного концерта еще.
Как же так?
Да, ну вот никак не доедем. И вот эти произведения, даже некоторые переложения традиционно, которые звучали в великопостные дни, в великопостных концертах, мы возрождаем. То есть мы играем музыку и хоровых композиторов, и хоровых с хорами, и также инструментальную музыку и с певцами, и просто чисто инструментальную музыку.
Ну, вы говорите, в Курске, в Москве, в Воронеже, но ведь ваш камерный оркестр, который, ну, надо, наверное, еще раз напомнить слушателям, а может быть, кому-то и рассказать, родом из Курска. вы все равно довольно успешно и часто выезжаете за границу. А там что-то известно вот об этой великопостной традиции?
К сожалению, вот в этот период, когда начинается пост, Великий пост, мы ни разу не были в турне. Или, к счастью, в основном проходят у нас концерты. Мы давали и в Великобритании, и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе. Это были пасхальные концерты. С этим мы сталкивались, мы играли рождественскую ораторию с солистами из Берлинской оперы, с солистами Королевской оперы Стокгольма. То есть зимой мы были на гастролях. А вот в этот период, во время поста, мы как-то все время находимся в Курске. И вот только выезжаем в ближайшие нас города для того, чтобы эту традицию возрождать.
Действительно, традиция приурачивать концерты к христианским праздникам в Европе, она очень развита.
Да? Да, ну там нет такого названия, и, в общем-то, концерты посвящаются, ведь, к примеру, в шведских храмах каждое воскресенье звучат концерты, потому что инструментальная музыка звучит в храме, у нас только вокальная музыка звучит, потому что у них, может быть, нет такой потребности в инструментальной музыке во время поста, потому что музыка инструментальная звучит постоянно, а у нас, в связи с традициями православными традициями, у нас только хоровая музыка звучит в храме.
Но я часто вижу где-то в интернете объявления о том, что в том или ином храме проходят именно инструментальные концерты. Это, видимо, связано с тем, что кто-то из прихожан, просто людей православных становится больше, и кто-то из прихожан, видимо, где-то выступает, и поэтому в своем приходе иногда устраивают концерты.
Вы знаете, эти концерты традиционно могут проходить в фойе или проходить при храмах, но в самом храме инструментальная музыка не звучит.
Ну, во время богослужения. Так вот я видел даже фотографии, как внутри храма
сидят. К сожалению, мы ни разу не принимали участие в такой
концерте. А было бы интересно?
Конечно.
Сама акустика?
Конечно, да, было бы интересно, да.
А вот у меня такой вопрос. Как вы считаете, нет ли противоречия между великопостными богослужениями и великопостными концертами? Потому что, казалось бы, вот пост освободил с тебя время, сходи в храм на службу. А нет, предлагается пойти на концерт. Вопрос, я-то понимаю, что, что это противоречие, его нет. А как, ну вот объясните, почему
для кого-то
нет
есть,
его.
Вот, например, да.
Ну, знаете, если на этом концерте будет звучать оперетта, я считаю, что это будет не очень хорошо. Может быть, вообще не надо этого делать. Но если будет звучать музыка Рахманинова, будет звучать всеночная, будет звучать музыка Петра Ильича Чайковского, Оренского, ведь эта музыка достойна. Она практически перенесена, может быть, на инструментальное письмо, на инструментальное исполнительство. Если мы будем говорить о произведении о таком, как струнная серенада, но это можно сказать, что это вокальная музыка нашей культуры, нашей православной традиции, они в инструментальной музыке заложены уже. И по традиции оркестр же не играет в церкви, а музыка сама очень глубоко интересна. И в такое серьезное время, когда люди молятся, когда они в пост уходят, то они могут послушать действительно глубокую серьезную музыку Петра Ильича Чайковского. А где ее можно послушать? Только на концерте. Поэтому я считаю, что это дополнение посту, это дополнение каким-то духовным... духовной работе. Это помогает. Многим это помогает молиться, многим это помогает задуматься, многим это помогает разобраться в каких-то своих проблемах.
А многие композиторы, самые хрестоматийные примеры, да, это «Всеночное бдение» Рахманинова или другие Чайковского, они писали их, рассчитывая на то, что это будет за богослужением исполняться, или это исключительно концертный вариант?
Изначально это писалось для богослужения, для службы, а потом уже вот именно на концертах, на великопостных концертах эти произведения звучали как концертные произведения, как самостоятельные произведения, и тот же Рахманинов стал звучать.
Просто мне кажется, что вот традиция исполнения, например, всегда же в храме на Большой Ордынке служит литургию Чайковского, всеночную Рахманинова раз в год одно, раз в год другое. Но это как диковинка, как кто-то вспоминал, что вся неверующая, но при этом очень музыкальная Москва классическая собиралась в эти дни как раз в храме на Большой Ордынке, чтобы послушать. Там даже проповеди специальные говорили, священники, там, владыка Киприан Зернов, рассчитанные на этих людей. Но вопрос в чем? Вопрос в том, что произведения, которые исполняются на концертах, на тех же великопостах, соусных концертах, например, они были изначально написаны как концертные, или же все-таки они были рассчитаны на богослужение, а уже потом трансформировались в концертное прочтение?
Я думаю, что они были вначале для богослужения, но а в дальнейшем уже получили жизнь свою концертную.
Давайте обратимся к музыке.
Ну вот мы можем сейчас послушать несколько произведений, к примеру, Аренского, вариации на тему Петра Ильича Чайковского, которые мы очень часто играем на вот таких концертах. Очень интересная музыка, она и по своему содержанию очень традиционная, и на русские темы. Вот это будет, по-моему, очень актуально сейчас.
Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях Сергей Проскурин, руководитель, дирижер Русского камерного оркестра. Сегодня тема – это великопостные концерты, традицию которых вот сейчас Сергей Георгиевич возрождает вместе со своим Русским камерным оркестром. Я так понимаю, что не только вы этим занимаетесь, но и в разных уголках России. Великопостные концерты, вот я когда смотрел в интернете, не только на ваши попадал, но еще в разных городах кто-то тоже пытается эту традицию возрождать. То есть, видимо, она была известна не только в столицах, не только в Петербурге или Москве, но и вообще в стране в целом.
Да, это так.
20 апреля, да, у вас концерт следующий?
Да, мы будем играть в концертном зале музея имени Глинки, где будут принимать с нами участие солисты, солисты Большого театра, Оксана Лесничья. Также с нами будет играть профессор Московской консерватории Михаил Степанович Петухов. Он будет играть музыку Иоганна Себастьяна Баха. Мне очень нравится его исполнение. Мы друзья, уже не первый десяток лет вместе концертируем. Вот, кстати, у него есть очень интересная музыка, которую он написал. Это тоже всеночная. То есть, я думаю, что это уникальное явление Петухов с его композициями. Надеюсь, что его музыка будет популярна, и мы пытаемся тоже играть. Хотя это произведение написано для хора, и, к сожалению, мы должны привлекать хор. У нас на этом концерте не будет такой возможности. Ну, а вообще, Михаил Степанович пишет музыку для нашего оркестра, который мы будем играть в будущем году.
А почему нет возможности привлечь хор?
Ну, сейчас у нас как бы вариант приехать только оркестром. Угу. А здесь совершенно другой бюджет и совершенно другие возможности. Хор – это тоже, в общем-то…
То есть хор вам тоже нужно с собой привозить?
Да, получится привозить или здесь заниматься хором. То есть у меня не было такой возможности, сейчас не было времени заняться хором.
А, кстати, извините, такой вопрос, может быть, немножко отвлекаясь. А сколько в среднем требуется репетиций совместно хору с оркестром, чтобы освоить вот этот репертуар
необходимый? Ну, я думаю, что достаточно, если хороший хор, ну, можно сделать за две репетиции, за три. Угу. Ну, чем больше репетиций, тем лучше качество. Поэтому я думаю, что 3-4 репетиции надо.
Ну, это такие, судя по всему, очень масштабные репетиции. Каждая из них как отдельное выступление.
Да, несколько часов, которые будут длиться. Также мы будем играть Петра Ильича Чайковского. струнную серенаду. Будем играть эти вариации, которые еще сегодня мы услышим, Аренского. Будем играть некоторые приложения Бородина, некоторые приложения «Херувимские песни», которые написал Ломакин. Это наш композитор. Кстати, первый фестиваль Ломакина у нас будет 6 мая. Это выдающийся наш...
наш, это поясните.
Белгородский.
Белгородский.
Ну, Белгородский,
Белгород,
да.
Недалеко,
да. Недалеко, да. Раньше это вообще одна область была.
Да.
Вот. Очень знаменитый человек. У нас очень уважаемый человек. Первый фестиваль мы будем проводить 6 мая Ломакина, где будут звучать его и хоровые произведения, инструментальные. Вот, также мы привезем еще несколько инструментальных, некоторые инструментальных произведений, написанных уже современных, которые мне бы хотелось бы показать. Это Йоран Акдур, шведский композитор, написал такую интересную музыку для нашего оркестра, которая очень актуальна будет для этого концерта. И некоторые мои произведения еще прозвучат.
Специально для вашего оркестра?
Да. Да, у нас уже достаточно много репертуара, написано европейскими композиторами, они пишут для русского камерного оркестра. Вот, например, «Большая сюита» написана Йораном Акдуром, который называется «Крым» и «Севастополь», который мы впервые будем играть на 35-й батарее.
Очень своевременно.
Да. Самое интересное, что это иностранцы пишут такую музыку. Вот он для нашего оркестра написал.
А как сотрудничество осуществляется? Просто я думаю, что для меня на самом деле это тайна за семью печатями.
Вот с языка снял вопрос. Как вообще вот это происходит? Взял, написал для оркестра.
Ну, Йорана Акдура я знаю, может быть, 20 лет. Мы с ним дружили еще в Стокгольме. У нас с ним были его проекты, совместные проекты. И он очень доброжелательно относится к нашему оркестру. И это уже не первое произведение, которое он пишет для нашего оркестра. Это уже третье.
А кто еще пишет,
да,
для нашего
оркестра? Да, есть такой Харьков, тоже шведский композитор. Вот есть американский композитор Алекс Шрамек, который написал для нашего оркестра тоже музыку. Есть канадский композитор, который писал музыку для нашего оркестра. То есть достаточно, ну, около 10 произведений мы
нашли. Наверное, сейчас вот такое сотрудничество стало гораздо проще с развитием интернета, с развитием возможных каких-то коммуникаций масштабных, электронных.
Вы знаете, много очень солистов, музыкантов и дирижеров приезжает, играя с нашим оркестром, и это и итальянцы, и испанцы, и французы, и шведы, у которых потом появляется желание что-то написать для нашего оркестра.
Просто как бы это все могло осуществиться в советское время, я не про занавес сейчас железно говорю, а именно про возможности общения людей, обмена нотами, музыкой в целом.
Ну, конечно, интернет дал совершенно другие возможности для общения. Это очень просто. Мы переговариваемся по скайпу, мы пишем ноты, мы можем даже записать какую-то часть музыки, и часть музыки по интернету нам пересылает. Вот один из дисков я делал, где американские певцы и госпел. Такой есть жанр в музыке.
Да, конечно. Да, ну, они... давайте напомним, может быть, кто-то и не знает.
Да. Но это музыка, где в протестантских храмах поют хоры, такой джаз-рок, ну, может быть, фанк, называется он госпел, где хоры, в основном-то хоры смешанные.
А альбомы, вот конкретно с великопостными концерт-записями, да.
Вы знаете, есть у меня в плане сделать такой диск такой музыки, но никак руки не доходят, но теперь уже сам Бог, как говорится, велел, потому что уже много сыграно на концерте. Мы 6-й год играем великопостные концерты, и думаю, что на следующий год возьмемся за запись диска такой музыки.
А вот, кстати, про запись. Мне давно было интересно. Я читал интервью с одним очень известным музыкантом, не классическим, рок-музыкантом, который жаловался, он, кстати, Швецию, в пример, приводил, который жаловался, у него своя большая студия звукозаписи, он тем и известен, кстати, что у него своя студия звукозаписи.
Кто же это?
Ну, неважно. Потом после эфира расскажу. Очень известный человек, все его знают. Жаловался, что невозможно в России ничего записать, потому что очень плохое качество. И вот чтобы записать какое-нибудь маленькое произведение, мне, говорит, приходится ехать в Швецию
или так,
в Англию.
Так, ну, у меня своя студия в Стокгольме, поэтому как бы мне проще. У меня студия...
Хотя тоже приходится ехать в Швецию.
У вас-то хотя бы студия в Стокгольме, а у него в Москве. И поэтому он как бы себе таким образом антирекламу, по-моему, делает.
Да, конечно. Ну, на самом деле... самом деле традиции звукозаписи, ну, в Швеции действительно очень сильные, очень профессиональные, и некоторые моменты, там, сведения, есть какие-то такие моменты, которые, ну, очень профессионально делаются именно в Стокгольме. И специалисты, все это отлажено, это все очень легко, очень можно очень быстро маневрировать, искать какое-то звучание. Это гораздо сложнее сделать в России, к сожалению. И мне проще сделать какие-то записи и сделать мастеринг в Стокгольме.
А насколько вообще индустрия звукозаписи у нас в стране развита? Я не говорю про Москву и Петербург, но в Курске, например, можно что-то записать?
Невысокого качества.
Вопрос в том, как, я так понимаю.
Невысокого качества. Записать можно,
записать,
да.
Записать можно везде,
но это не будет европейский уровень, не будет стандарт. Это не будет Мерседес, это будет такое...
Не будем дискредитировать отечественного производителя.
Давайте вернемся к музыке.
Да, я предлагаю послушать еще одну из вариаций Аренского. Достаточно интересная музыка, и она будет исполняться нами 20 числа.
А я напомню, что у нас в гостях руководитель и дирижер Русского камерного оркестра Сергей Проскурин. Мы говорим о музыке, говорим о традиции проведения великопостных концертов. И здесь, в этой студии, также Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Скоро сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».